Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня, братья и сестры, служба удивительная в храме. Служба, которую в народе называют «Мариино стояние», память преподобной Марии Египетской. Она совершается всегда на пятой неделе Великого Поста, в среду вечером и иногда в четверг рано утром. Служба необыкновенная. Читается канон Андрея Крицкого вновь, как на первой неделе Великого Поста. И наши слушатели все после прямого эфира в 20 часов начнется служба, когда многие, те, кто не мог попасть в храм, были на работе, вернутся домой, смогут помолиться, услышать эту удивительную службу и канон Андрея Крицкого. Мария Египетская, преподобная великая святая, мы ее житие слышим каждый год Великим Постом. И она для нас, для каждого из нас, образ покаяния. А меня, братья и сестры, знаете, всегда поражало ее удивительное доверие и вера глубокая Царицы Небесной. Но все вы помните из жития, как она из-за своих грехов не могла войти в храм, чтобы поклониться воздвижению креста Господня, храм Воскресения Христова в Иерусалиме. Все проходили, а ее как невидимая сила какая-то отталкивала. Ну, ангелы не пускали в храм. Кстати, есть такие скептики сейчас, которые говорят, ну, это просто толпа, движение, она не могла попасть. Нет. Она бы как-то протиснулась в храм, но здесь она чувствовала, что именно благодать Божия не дает ей вместе со всеми, кто спокойно заходит даже в тесноте в храм, пройти из притвора в храм. И тогда она идет к иконе Матери Божией, мгновенно чувствует все свои грехи. Это чудо великое, когда она почувствовала свои грехи, которые не позволяют ей войти в храм Божий, поклониться животворящему кресту Господню. И дает обещание, просит Матерь Божию простить ее и позволить ей войти в храм и поклониться великой святыне. Идет с величайшим трепетом. Можно представить ее трепет и тревогу. Простит Пречистая Дева ее грехи или нет. И вот когда она входит в храм, прикладывается вместе со всеми, видит, как поднимают крест Господень, прикладывается к великой святыне, она идет благодарить Матерь Божию к этой иконе и слышит голос от иконы: «Иди за Иордан, там узришь спасение, там спасешься». И вот представляете, она идет, причем она вся в слезах, и кто-то решил, что какое-то горе, дал ей 3 медные монеты. Она покупает 5 хлебов и идет, как Царица Небесная велела, идет за Иордан. Это, конечно, великое покаяние было, поэтому Царица Небесная к ней и обратилась, и все годы в пустыне, она, когда ее одолевали помыслы, грехи, она представляла себя, падала ниц, и представляла себя перед этой иконой Царицы Небесной и просила Матерь Божию ей помочь. А икона, братья и сестры, находится в притворе храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Те, кто был в Святой Земле, к ней, кстати, попасть не всегда можно, потому что это греческий храм. Он, вот главный вход в храм, колонна, из которой зашел благодатный огонь, а слева там во дворе, ну, низкий такой, он даже пещерный, там по ступенькам спускаться приходится. Длинный такой, как трапезная в храмах бывает наших, длинный храм. И вот там, в конце этого храма, справа находится та икона Иерусалимская, перед которой молилась преподобная Мать Мария Египетская. Мы как-то с ней, с отцом Александром Шумским, удалось нам приложиться к этой иконе, прикладывались в этом храме, который находится в притворе, можно сказать, во дворе храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Да, дорогие братья и сестры, я должен сразу сказать вам, чтобы обратить ваше внимание сразу же. Мы звали всех в храм, главный храм вооруженных сил, храм Воскресения Христова в эту субботу. Но вчера нам сообщили, что храм закрыли до 1 мая. Там какие-то работы в верхнем храме производят, в храме Воскресения Христова. Открыт только Нижний Владимирский. И поэтому мы эту поездку откладываем, переносим на 8 мая. Поедем с вами в день перед днем, великим священным днем Великой Победы. Поедем в этот храм, поклонимся. Я думаю, что 8 мая он уж точно будет открыт. Это будет, кстати, суббота, Светлая Седмица. И надеюсь, мы об этом еще будем с вами говорить. Те, кто желает, вы звоните по этому же телефону 8-903-151-61-14. Можно записаться на эту поездку. Но меня, когда мы ездили последний раз, последние два раза в храм, главный храм вооруженных сил, храм Воскресения Христова в парке Патриот, меня люди спрашивали, когда мы поедем в храм к отцу Мелхиседеку, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. И вот видите, раз закрыт сейчас храм памятник вооруженных сил, то мы решили перенести эту поездку на 8-е. А в эту субботу, братья и сестры, мы с вами в праздник субботы Акафиста, похвалы Пресвятой Богородицы, праздник, мы с вами поедем в Покровский храм в Ясенево. Этот храм тоже необыкновенный. И воздвигнут он был, ну, тоже, скажу вам, чудом, потому что я помню, как святейший патриарх Алексей дал благословение отцу Мелхиседеку, а отец Мелхиседек собирался строить храм тогда. И он пришел, вот мы сидели в этой студии, перед эфиром он мне говорит: я хотел сделать точную копию гроба Господня, а святейший патриарх благословил создавать икону Святой Земли, то есть в одном месте собрать копии всех величайших христианских святынь: гроба Господня, камня помазания, гробницы Божией Матери, Голгофы, Вифлеемской звезды, водоносов из Каны Галилейской, колонны Святого Огня. Я, говорит, удивился, но придется благословение исполнять. И вот я знаю, как этот храм чудесно строился. Он, кстати, строился жертвами людей, там кирпичики именные были. В этом месте, в высоком Ясенево, он храм Покрова Царицы Небесной. Покрывает Матерь Божия Москву своим покровом. Но это необыкновенно, нигде в мире больше этого нет. Представляете, икона Святой Земли. И в эту субботу мы с вами сможем с теми, кто к нам присоединится. Вы знаете, в Святую Землю сейчас пути нет. Это такое, конечно, скорбное событие, потому что никто из паломников не может приехать тогда сегодня в Палестину, попасть, как раньше, и на схождение благодатного огня, и поклониться святыням. А мы с вами в Москве можем поклониться и гробу Господню, приложиться к камню помазания, и в праздник похвалы Пресвятой Богородицы в субботу приложимся с вами и гробнице Матери Божией в храме в Ясенево. Но знаете, чем еще этот храм меня поразил? Там 2500 квадратных метров мозаики. Я не представляю, как за такое короткое время, его 6 лет строили, как за такое короткое время можно было византийской мозаике, он украшен строго по византийским колоннам, выложить 2500 метров. Вот для меня, как для художника, иконописца, я понимаю, какой это труд, и не представляю, как это было сделано. Это тоже чудо какое-то. Кстати, там в алтарной апсиде Покровского храма икона, из знаменитая икона Спасителя, Спаса Нерукотворного, из собора Преображения Господня в Чефалу, это на Сицилии. Это 1148 год. Известнейшая, великолепная мозаика Христа Пантократора. Там площадь большая, 45 квадратных метров. Но я вот скажу вам, я, конечно, не был на Сицилии в Чефалу, но знаю только по репродукциям. Но мне кажется, что образ в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, в Ясенево, не только не уступает, а мне кажется, он лучше как-то. И взор Спасителя Христа Пантократора мягче. Так что, братья и сестры, кто желает, по-видимому, так. Я, конечно, огорчился, уже как-то настроились поехать в храм, главный храм вооруженных сил. Но, братья и сестры, я понимаю, что все устраивается по промыслу Божию. И, по-видимому, в этот день, праздник похвалы Пресвятой Богородицы, мы с вами должны посетить, кто сможет, храм московский Покрова Царицы Небесной. Кстати, он тоже посвящен нашему воинству, потому что в белокаменном кладку храма, в стены, кресты резные вмонтированы в кладку стен в нижней части храма. 9 памятных закладных крестов. Эти кресты в память погибших воинов и славных побед, отмеченных сугубым покровом Пресвятой Богородицы и помощью сил небесных русскому воинству. Ну, и, кстати, что интересно, характер резьбы этих крестов выдержан в традициях времени отмеченных событий. Вот, например, Ледовое побоище, крест в память о Ледовом побоище, оно, кстати, произошло на похвалу Пресвятой Богородицы, выдержан в стиле XIII века. Ну, а крест в память о победе на Куликовом поле, победа была тоже Пресвятой Богородицы дарована на Рождество Матери Божией нашему воинству, вырезан в традициях XIV века. Да, и вот Святейший Патриарх, когда освящал храм в 2015 году, он сказал, что поздравил всех с воскресным днем, большим событием в жизни Москвы, освящением этого благолепного храма. И сказал Святейший Патриарх: «Пусть покров Пречистой Царицы Небесной, в честь которой мы освятили этот храм, простирается над нами. Пусть также память о всех жертвах войн, о всех героях, жизнь свою положивших за Отечество, в честь которых воздвигнут этот храм, также сохраняется в благочестивых сердцах православных людей». Так что, видите, братья и сестры, мы в субботу не сможем поехать в парк Патриот, но зато сможем побывать тоже в храме Покрова Царицы Небесной, который также связан с победами русского воинства и с покровом Царицы Небесной над нашей землей. А те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-60-14, 8-903-151-60-14, и в субботу с вами поедем. А я, братья и сестры, когда в этом храме бываю, конечно же, всегда, ну, во-первых, благодаришь Бога, потому что знаешь, что не все могут поехать в Святую Землю, даже когда открыто было, дорого довольно, некоторым здоровье не позволяет. А вот в Москве к этим великим святыням приложиться, это, конечно, милость Божия. И Святейший Патриарх Алексей, когда об этом подумал, задумал, это, конечно... Причем должен вам сказать, что все святыни, и связанные с Господом Иисусом Христом, Пресвятой Богородицей, все они сопричастны благодати святых мест, потому что они сделаны из настоящего иерусалимского мрамора и точно максимально близки по размерам и форме к оригиналам и освящены молитвами, присутствием предметов из этих святых мест, и гробница Пресвятой Богородицы, и кувуклия с гробом Господним, и крест на Голгофе, к которому мы сможем приложиться, камень помазания, и место Рождества Христова в Вифлееме. Вот когда прикладываешься, вспоминаешь, как бывал, был по милости Божией в Святой Земле и прикладывался к этим великим святыням. И я, конечно, всегда, братья и сестры, вспоминаю, как мы в этом храме были, молились вместе с отцом Александром Шумским, нашим дорогим батюшкой. И в Гефсимании тогда молились, ему благословили литургию, греческий владыка он тоже совершал в Гефсимании, в храме, где гробница Матери Божией. А мы с вами, братья и сестры, праздновали вместе со всей страной, я думаю, в понедельник праздновали полет первого человека на Земле, русского человека, Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Это удивительный, великий русский прорыв в космос был. Мы даже не отдаем себе отчета, что это значило для всего мира, потому что нам трудно представить. Только, наверное, наши слушатели старшего возраста, кто помнит это время, могут нам передать, что это было и какая это была великая радость. А я хотел бы, мы посвящали к 50-летию, отец Александр Шумский посвящал передачу Юрию Алексеевичу Гагарину. Я, к сожалению, не нашел ее в эфире, но вот я хотел бы, братья и сестры, да, и хотел бы сегодня еще всех поздравить, кто бывал в Оптиной пустыне, и всех, кто чтит память великого оптинского святого, преподобного старца Варсонофия Оптинского. Ну, я, знаете, много лет подряд, почти 3 десятилетия, ездил с паломниками в Оптину пустынь, и скажу вам, что почему-то, вот я о себе могу сказать, что мне очень близок преподобный Варсонофий Оптинский, но я знаю точно и видел, что многие наши паломники говорили мне, что особенно почитают и чувствуют близким преподобного Варсонофия. Это великий наш старец. Кстати, полковник генерального штаба в миру. Может, и преподобного старца вы знаете. А я просто скажу вам, что его слова, почему они близки нам, он предупреждал своих духовных чад, что он не доживет, он в 13-м году отошел ко Господу. А они встретятся с гонениями на церковь, будут закрывать храмы, превращать в склады какие-то и в капища. Но говорил всем, не бойтесь, уцепитесь за ризу Христову, и Господь вас не оставит. Вот эти слова укрепляли его в духовных чад, вспоминали они в пору гонений на церковь, те страшные годы. Я думаю, поэтому старец Варсонофий нам с вами близок очень. А я, братья и сестры, хотел бы сегодня, вспоминая дорогого отца Александра, прочесть, не могу его голос найти в этой передаче, прочесть его статью, посвященную Юрию Алексеевичу Гагарину. Вот послушайте, пожалуйста, мне кажется, очень точные слова нашел отец Александр Шумский, рассказывая о великом русском человеке. Он пишет: «Шекспир, Паганини, Моцарт, Пушкин, Достоевский, Колумб – вот ряд, в который по праву встал первый космонавт человечества, наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. И занял он место в этом ряду не только потому, что совершил свой высокий полет, но потому, что человек он особенный. В нем проявилось все лучшее, что веками формировалось в русском народе, в русской душе, в русском сердце. Гагарин – плод величайших усилий, подвигов и жертв, принесенных русским народом Богу. И поэтому он всегда воспринимался и воспринимается как олицетворение русского народа, как идеальный русский человек. Я думаю, наверное, многие слышали, сейчас показывали в хронике, как он говорит: «Я обычный русский человек», говорит Юрий Алексеевич Гагарин. «Таких, как я, очень много советских ребят и девушек. Складывается такое впечатление, — пишет отец Александр, — что когда люди в самых разных странах толпами выходили встречать его, они испытывали восторг не столько от осознания, что перед ними первый космонавт человечества, сколько от самого облика Гагарина, от его улыбки, его лица, его глаз, излучающих любовь, мир и покой. В его личности было какое-то уравновешивающее начало. Было то, что всегда ждали, ждут и будут ждать люди. В Юрии Алексеевиче словно сбылось пророчество Достоевского о всеотзывчивости русской души, о ее способности обнять весь мир. И когда улыбающийся Гагарин появлялся на трапе самолета с распростертыми руками, то это вызывало у людей потрясающее ответное чувство братской любви. Триумфальные поездки Гагарина по миру, несомненно, далеко выходили за рамки коммунистической идеологии. Не случайно, что никто из советских руководителей не ездил вместе с ним. Даже Хрущев, вероятно, понимал или скорее чувствовал, что он рядом с Гагариным неуместен, потому что Юрий Алексеевич представлял многовековую Россию, а не только Советский Союз. А ведь какие дивные имя и отчество у Гагарина. Имя Юрий, то есть Георгий, означает по-гречески «земледелец», то есть «крестьянин». А отчество Алексей означает «защитник». Получается, Гагарин – защитник народа, защитник родной земли. Конечно, возникает ассоциация с Георгием Победоносцем, естественно, с Великой Победой 1945 года. А еще хочется добавить, пишет отец Александр, вспоминая гагаринскую улыбку, что Гагарин – радость народа. Все, кто знал Гагарина, подтверждают, что в нем не было никакой звездной болезни, и всемирная слава совершенно не испортила его душу. Разве это не чудо? Откуда у Юрия Алексеевича столь правильное понимание смысла жизни? Причем хорошо видно, что у Гагарина это невосприимчивость к славе – врожденное качество. Объяснение здесь одно. Православная душа первого космонавта. Никакие уроки атеизма, никакая антирелигиозная пропаганда, особенно свирепствовавшая во время правления Хрущева, не могли вытравить из него ту православную основу, которую он воспринял от своих православных русских предков. И, конечно, как ни в ком другом, в личности Гагарина ощущается неразрывность русской и советской истории, говорит отец Александр. Их единство и преемственность, русская, советская и православная, неразрывно соединены в Юрии Алексеевиче. Вспоминает отец Александр, как выбрал Королев Сергей Павлович Гагарина на роль первого космонавта. Он прозрел в Гагарине его архетипичность и врожденную православность. Последним аргументом в пользу выбора Юрия Алексеевича было следующее. Казалось бы, мелкий штрих. Когда всем кандидатам на роль первого космонавта предложили поместиться в кабины тренажеры космического корабля «Восток», то Гагарин был единственным, кто перед тем, как забраться в кабину, снял ботинки. Это буквально потрясло Королева. Для Гагарина космический корабль был не просто машиной, но олицетворением дома, деревенской избы, куда нельзя входить, не сняв обувь, иначе оскорбишь жилище. Для Юрия Алексеевича этот первый космический корабль был частью его родины, которую не только безмерно любил, но еще безмерно уважал. Отец Александр пишет о том, как Гагарин не мог, казалось бы, деревенского паренька никто не мог сбить с толку. Ни английская королева, ни голливудская звезда Лова Бриджита, ни генеральный секретарь, например, захотелось ему посетить Троице-Сергиеву лавру после полета, он взял и поехал. Когда ему пытались сделать внушение по этому поводу, он отвечал лишь своей обворожительной улыбкой. О глубокой православности Юрия Алексеевича свидетельствует его письмо, написанное им жене за 2 дня до полета. Он пишет о том, что может погибнуть, просит жену позаботиться о его родителях и у всех просит прощения. Письмо говорит о высочайшем мужестве и подлинном смирении этого удивительного человека. Характерно, что весь мир воспринимал полет Гагарина именно как русскую победу. Французские газеты писали: «Мы снимаем шляпу перед русскими». Заметьте, перед русскими, а не перед советскими, снимают шляпу на Западе. А у нас до сих пор некоторые с тупым угрюмым упорством борются с советским прошлым. Получились бы у западных оппонентов, которые никогда не сомневались в том, что советское – это продолжение русского, что русское и советское неразделимы. И отец Александр пишет: «Отпетые русофобы и троцкисты разбегаются в разные стороны от гагаринской улыбки, как преисподние крысы от потока яркого света. Гагарин — герой, но герой особенный, не западного типа. Западный человек в любом деле выступает как индивидуалист, представляющий самого себя. Юрий Алексеевич мыслил и чувствовал соборно, как представитель великого народа. Каждое его слово, каждое интервью после полета свидетельствует о том, что он искренне не считал себя героической личностью. Он говорил: «Я обыкновенный русский человек». Такое мог сказать только православный по духу. Но есть в Гагарине какая-то непостижимая тайна, как в самом русском народе, как в самой России, заставляющая мыслящих людей утверждать, что у России особенный путь. Эта гагаринская русская тайна не дает покоя нашим внешним и внутренним врагам, которые чувствуют, что, не поняв этой тайны, не овладев ею, они не смогут построить свой антихристов мир. Сочетание ясности и тайны Гагарина — это та сила, с которой ничего нельзя поделать, потому что она от Бога. Гагарин — песня русской души, величавая, не имеющая начала и конца, уходящая в божественную бесконечность. Это подлинное торжество русского духа, искра спасающего мир русского слова, которым пророчествовал Достоевский. А завершает свою передачу, простите, свою статью, передачу я не нашел, в которой отец Александр об этом говорил, словами Достоевского о том, что впечатлениями детства живет человек. И отец Александр говорит: «Я вспоминаю свои ярчайшие детские впечатления. Это был 61-й год, 12 апреля, в Западном Берлине, где работал мой отец. Мне было тогда 7 лет. Сияющий отец вбегает в мою детскую комнату и восклицает: „Сынок, мы первые, мы в космосе. Гагарин“». И вот отец Александр говорит, спустя 50 лет, это было 10 лет назад, пишу эти строки и жду, что вот сейчас распахнется дверь, и мой дорогой отец бежит в комнату и произнесет эти слова. Царствие небесное дорогому отцу Александру Шумскому. Я уверен, что батюшка и с отцом своим встретился и находится там же, где находится великий русский человек Юрий Алексеевич Гагарин. А сейчас я хочу, чтобы вы услышали голос Юрия Алексеевича. Он говорит о том, о чем вспоминает в своей статье отец Александр Шумский, о том, что необходимо восстановить храм Христа Спасителя.
На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому. Зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность?
Братья и сестры, это именно аудиозапись, понимаете, есть стенограмма. А отец игумен Иов Тавац, который окормляет космонавтов в звездном городке, построил храм. Он, когда пытался найти эти слова Гагарина, ему возражали многие, говорили: этого не может быть. Это тот год. Даже Алексей Архипович Леонов, который тоже стал верующим человеком после полета в космос, он говорил, это есть в записи в фильме. Фильм есть замечательный. Посмотрите, кто сможет. «Космос как послушание». Там отец Иов рассказывает о многом. И вот Леонов говорит: нет, ну, Юра был очень умным человеком, ну, как тогда можно было такое говорить, он бы не стал. И вот отец Иов находит в архиве стенограммы выступления, и сейчас мы даже услышали аудиозапись, голос. А как это было на самом деле, вспоминает друг Гагарина, полковник запаса Валентин Васильевич Петров. Мы с ним не раз встречались и на Всемирном русском народном соборе. Замечательный человек, да, летчик удивительный. Это было в 64-м году, он рассказывает. Юрию Алексеевичу исполнялось 30 лет, и на день рождения прилетел его друг по Оренбургскому летному училищу, Николай Копыльцев. Обычно у нас как? Если кто в звездный к первому космонавту приезжает, то попробуй ему не налить. Скажут, что Гагарин зазнался, оторвался от народа. Вот сели мы за стол, слышу, как Копыльцев говорит Гагарину: тут от тебя недалеко Троица Сергиева Лавра, давай съездим. Валентин, я про эту Лавру, поворачивается ко мне Гагарин. Но Копыльцев на него шикает, мол, молчи. «А что перед командиром скрывать?» — говорит ему Юрий. «Я тоже киваю. Не бойтесь, ребята, я с вами». Юрий Алексеевич спрашивает: «Если поедем туда, попадем на церковную службу?» Заверяю его: «Если поедем, то попадем. Службу там все время». Тогда переодеваемся в гражданку и вперед. И вот представляете, братья и сестры, они приехали, и Валентин Васильевич рассказывал, думали, в гражданку переоделись. Но Гагарина сразу все узнали. Представляете, все образовалась толпа. Да, я, говорит, после этой встречи, когда приехали в Лавру, я впервые увидел, что значит народная любовь к первому космонавту. Люди выходят из храма, видят Гагарина, все его узнают, все сразу к нему. А Гагарин, в отличие от многих космонавтов, не имел даже тени мании величия. Как был из народа, таким и остался. Стоит, всем подписывает. Монах стоит, спрашивает: «Помощь нужна?» «Батюшка, еще какая?» Они ему сказали, два космонавта: «Мы же приехали в Лавру, идем к нему в келью». И тут оказывается, что это монах, который их вывел, братья и сестры, это был наместник Лавры. Угостил нас наливочкой, выясняется, что в прошлом прошел войну, имеет 5 боевых наград. Но за это не грех и выпить по русскому обычаю, вздыхает, восклицает Гагарин, а наместник вздыхает: «Да, ведь никто не поверит, что вот с первым космонавтом сижу». А Юрий Алексеевич человек простой, он сразу это дело начал исправлять. Похлопал себя по карманам, нашел открытку. «Батюшка, ничего, что здесь не по-нашему написано, за рубежом печатали». Он 33 страны к этому времени объездил, у него открыток написал, дал отцу-наместнику. А отец-наместник говорит ему: «Ну чем я могу вас поблагодарить, Юрий Алексеевич? Давайте я вам всем ЦАК покажу». ЦАК — это церковно-археологический кабинет. ЦАК удивленно переспрашивает Гагарин и на меня смотрит. Вон Валентин из ЦАГа просто не вылезает. А ЦАГом в обиходе называли ЦАГИ, Центральный аэрогидродинамический институт. Представляете, братья и сестры? Батюшка улыбнулся и говорит: «У нас ЦАК, это церковно-археологический кабинет». И вот наместник провел их по этому церковно-археологическому кабинету в Лавре, в академии. И Гагарин был потрясен макетом храма Христа Спасителя. Стоял перед ним, а потом спрашивает: «А где этот храм?» «Там, где сейчас Лужа, бассейн Москва», — ответил наместник. Юра зовет меня: «Валентин, посмотри, какую красоту разрушили». И вот представляете, на пленуме ЦК по воспитанию молодежи, он на весь зал его слова звучат: «О каком патриотическом воспитании молодежи мы можем говорить, когда взорвали Триумфальную арку, памятник воинской славы? Точно так же взорвали храм, построенный в честь победы в Великой Отечественной войне 1812 года. От него остался один макет, и душа замирает, когда на него смотришь. Поэтому у меня есть предложение от ЦК восстановить храм Христа Спасителя». Ну, зааплодировал, кстати, весь зал. А когда на голосование, то сказали в президиуме: «Ну, Гагарин есть Гагарин. Ну, что, придется Триумфальную арку восстановим». Представляете, братья и сестры? Вот так. Да, у нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Я рада, что дозвонилась. У меня в руках и как настольная книга от старца Николая Гурьянова. Это вот «День памяти его». Вот у меня брошюра такая была. Как он все здесь написал. Как нужно, говорит, почитать царя. Как он, ну, в общем-то, если... Кое-что я тут даже могла бы так прочесть. И... Он также почитал Григория, Иоанна Грозного. Ну, это вот сейчас как раз, чтобы не было войны, так и пишет вот здесь царю Николаю. Он плачет о России. Вот, кто не любит царя и Россию, он никогда искренне полюбит Бога. Это будет лукавая ложь.
Спасибо, вот. Дорогая слушательница. Мы не раз вот эти слова напоминали, когда, благодарю вас, когда приходилось вести полемику с теми, кто нас называл царебожниками. А великий старец, отец Николай Гурьянов, он именно вот этими словами пытался образумить многих и говорил, что кто не любит царя и Россию, тот не любит Бога. В этом есть лукавая ложь. И каждый, кто почитает память отца Николая, благодарю вас за ваш звонок, должен, конечно, над этими словами задуматься. Но потом скажу вам, знаете, что... Отец, вот вы упомянули его почитание. С этим спорить невозможно. Все, кто был у отца Николая, знают, что и государя Иоанна Васильевича он почитал память. Об этом и отец Валериан Кречетов, который ездил его причащать может, вернее, не причащать, а исповедовать. Он духовник был в московской тогда епархии. Да, может свидетельствовать и Григорий Ефимович Распутин. Так что, братья и сестры, это действительно так. И сейчас, когда мы на пороге войны стоим, надо, конечно же, молиться. Мы просим вас молитву о здравии Ларисы, младенца Давида, от раковицы Нины, Ирины с очадами, о здравии тяжко болящего Александра, болящего Владимира, болящей Натальи, Ларисы болящей, о здравии тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Всеволода, Любови болящей, Дарьи, Ларисы, Киры, Сергия, Веры, Нины, Анатолия, Натальи, Сергия, и о здравии болящая с ковидом попала мать и 5 детей ее, Наталья. Наталья попала в больницу, она храм помогала восстанавливать Александра Васильевича Суворова в Кистыше. Это просьба, молитва Александра Владимировича Черкасова, нашего генерала-майора, удивительного человека. Наталья болящая, ее детях, отроки Сергия, отроки Дмитрия, младенницу Вероники, младенцах Анатолии и Викторе. И о здравии протоиерея Александра, архимандрита Никона, болящей Марии, Анны, отрока Максима, младенца Дмитрия, Александра, Олега, Александры, Натальи, Сергия, Елизаветы, Надежды, болящей Любови, Нины, всех сродников. И о здравии Анатолия, Натальи, Сергия. И о покоении Сергия, Анатолия, Тихона, Екатерины, Михаила, Зои, Вячеслава, Валентина, Алексея, Лии, Савы, Владимира, Светланы, Марии, Александра, монахини Татьяны, новопредставленной Анны, Константина, Елены, новопредставленной Анны, Валентина, новопредставленного Петра, Валерия, Аркадия, Владимира, Антонины. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Слышала вас прям с радостью. Ну, прям вот, как говорю, ну, просто бальзам на душу. Спасибо. Ваш патриотизм, ваша любовь вот к родине, ну, оно мне так настолько вот, представляете, действительно мое. И поэтому я уж старый человек, но когда вот сейчас вижу такие вот, знаете, как-то скорби, как-то люди в таком, многие отошли от храмов, какое-то такое какое-то недружелюбие. И думаю, мне говорят, да и что теперь вот, где люди, такие, которые вот раньше были. Да есть такие люди, есть и молодежь, есть и мы старые еще каким-то примером своим даем, так сказать, какие-то для многих опыт как-то свой передаем, и своим примером действительно показываем. Надо просто любить страну ее такой, какая она есть. И большое вам спасибо. Хотела бы через Радонеж тоже поблагодарить всех, кто молился за отца Александра Талькевича. Сегодня в 5 часов он уже оказался у себя в доме. Поездка была, экспедиция очень сложная. Всем низкий поклон от него и от меня.
Благодарим. Потому от нас поклон от отца Александра.
Да. Да, и от очень нас, трудная да. была экспедиция. Да. Приедет 11-12, собирается на Москву. Тогда, может быть, по Радонежу расскажет нам, что было.
Спасибо.
А вам низкий поклон.
Благодарю, дорогая слушательница.
Виктор Александрович. И, да. конечно, хотелось бы, чтобы хоть бы летом вы все-таки приехали к отцу Сергию на могилку.
Да, если мне бы, дорогая Галина, мне бы время выбрать, потому что я,
ну, может быть,
откровенно говоря...
Сейчас, конечно, не проехать. Да.
Сейчас это понятно, а я... Так вообще, я обещал нашим
Давайте
слушателям...
Давайте я вас заберу как-нибудь.
Да, как-нибудь, да мы как-нибудь доедем. Я же и сына знаю, его отца Павла, нашего замечательного священника Вишневского. Поэтому, может, как-нибудь с ним тоже съездим. Спасибо, Галина. А я хотел бы вот сказать еще просто о том, что как все было не совсем... так, как мы представляем в советское время, оно очень сложно. Вот мы с отцом Александром, братья и сестры, он, когда в Сретенской семинарии преподавал, его семинаристы попросили рассказать о советской эпохе. И он 3 часа им рассказывал, и мне позвонил тогда и говорит, ты знаешь, мы с тобой последнее поколение, которое может рассказать правду о советской эпохе, потому что мы были уже довольно взрослыми людьми, знаем и все плохое, и все хорошее. А после нас либо мифы будут коммунистические, либо мифы будут либеральные, темные, о советской эпохе. Кстати, да, вот Валентин Васильевич Петров, он, когда они ехали назад, он, Юрий Алексеевич произнес в машине, очень наши же, сены не бесюк. Он говорит, а ты молитву знаешь? Он говорит, да у нас полотряда знает молитву. У него уже мать была глубоко верующая, у Юрия Алексеевича. И когда были на приеме в Кремле, тогда это есть, кстати, на фотографиях, представляете? На съемке, наверное, уж не сохранилось. Был и патриарх Алексей Симанский. И мать его, как верующий человек, подошла и при всех взяла в Кремле у патриарха благословение. А Юрий Алексеевич тоже, как верующий человек, подошел и поклонился патриарху. Вот на фотографии есть... в тот момент, когда он кланяется патриарху, понимаете? Но это же вообще чудо. Гагарин — это действительно чудо, братья и сестры. И его ровность в общении. Он одинаково вел себя. Отец Александр об этом говорил тогда в нашей передаче. Одинаково ровно, спокойно вел себя и с пионером любым. В пионерлагере или с каким-то мальчиком крестьянским, с дояркой, работницей ткацкой фабрики, и точно так же ровно, достойно, спокойно, доброжелательно и с английской королевой, и с генеральным секретарем, понимаете? А чтобы такую простоту иметь и такое спокойствие душевное, это только это дар, благодать Божия. Дар благодати Божией. Так что это... А потом, когда решалась судьба, кто полетит, кто будет первым космонавтом, он в этот день... В селе нес вокруг купели, был крестным отцом своей племянницы родной. Представляете, братья и сестры? То есть для него это было неважно, что могут настучать. Тогда все же наблюдали за ним. Ну и когда о том, что он предложил восстановить храм Христа Спасителя, доложили Леониду Ильичу Брежневу, вот он только был избран первым секретарем, то Леонид Ильич очень спокойно сказал: «А что вы на Гагарина напустились? Он русский человек, он предложил комсомолу объясните, что денег на храм у нас нет, а триумфальную арку поставим. Юрию Алексеевичу большой привет». Вот слова Брежнева. Так что Юрий Алексеевич ушел в небо в последнем своем полете, а знает, что храм восстановлен, Христа Спасителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Действительно, Юрий Алексеевич – это чудо наше русское. Вот мои родственники живут в Смоленской области именно рядышком с деревней Клушино. Потом переименовали это в совхоз Гагарина. И моя тетушка, она умерла 95 лет, она рассказывала, какой дивный человек была мать Юрия Алексеевича. Добрая, открытая женщина. Всем помогала, всех привечала. Понимаете, вот до сих пор люди вот в этом совхозе, они до сих пор вот помнят Юрия Алексеевича. И многим обязаны, потому что он много сделал для местности сельской, вот именно этому совхозу и рядом принадлежащим. Очень много сделал, чтобы крестьянам нашим жилось лучше, чтобы люди имели, дороги там построили. В общем, все было замечательно. Так что, а вот я вспоминаю Юрия Алексеевича, я тоже уже очень пожилой человек, я работала на предприятии большом, и как люди восприняли полет Гагарин, какое это было ликование. Вы вот просто трудно себе представить, сколько лет прошло, вот до сих пор помню, все обнимались, целовались, мы сделали специальную передачу, гремела музыка. Но настолько это сплотило людей, вы знаете, вот по накалу, я могу только сравнить это вот с нашей победой великой, 9 мая. Вы понимаете, вот это было просто такое единение народа, и вот мне кажется, Виктор Александрович, вот сейчас памятью Юрия Алексеевича мы сейчас можем как-то, и вот наш теперешний народ, он разный, ну... У нас еще чувство патриотизма живо, правильно сказать слушатель. Мы старые люди, мы еще стараемся нести в себя вот это и стараться людям передать это. Мне кажется, что мы многое сделаем вот именно памятью Юрия Алексеевича Гагарина. Спасибо. Это тоже сплачивает народ.
Спасибо, Ирина Петровна.
Доброго вам здоровья, спасибо благодарю. За передачу.
Узнал вас, дорогая наша слушательница постоянно, Ирина Петровна. Благодарю вас. И действительно, старые люди старшего поколения, братья и сестры, старые наши слушатели, которые 30 лет вместе с нами, они могут, конечно, рассказать, какое это было всеобщее счастье и радость. Так это и было, братья и сестры, победа, это было продолжение победы в Великой Отечественной войне. Ну, представляете, 61-й год, да? Сколько лет прошло 45-го года? А Юрий Алексеевич Гагарин, их же выселили в подвал с матерью, с братиком маленького. Вы знаете эту историю. Бориса его немец повесил на шарфике, он задыхался. Юрий Алексеевич его спас. Чудес. Побежал к матери, позвал, они его чудом спасли. И вообще его путь, он ФЗУ заканчивал, везде был лучшим. Это вот потрясающе, русский человек. И поэтому, когда мне некоторые наши так утверждают, что вот советские люди все искалечены советской властью, а настоящие русские люди только в эмиграции остались, мы их всех уважаем за то, все, кто сохранил веру православную, был, к сожалению, потерял тогда родину. Это великая трагедия была. Изгнан был из страны в результате этой страшной братоубийственной войны гражданской. Но вы знаете, братья и сестры, я постоянно повторяю, они сохранили веру, они сохранили святыни некоторые, традиции. Это все замечательно. Мы любим их, мы один русский народ вместе с ними. Но когда некоторые пытаются объяснить, что бывшие, как они называют их, причем это люди, которые тоже в Советском Союзе жили, и священники некоторые, а вот это у них есть такое подлое слово, а это все совок. Понимаете, я хочу сказать, что если бы не такие люди, как мать Юрия Алексеевича Гагарина, как Сергей Павлович Королев, которые в фотографии есть, они счастливые, в телогрейках, в сапогах стоят, спутник отправили, потом корабль в космос. Если бы не те люди, которые победили в Великой Отечественной войне, восстановили страну после войны, то нашим братьям и сестрам из-за рубежа некуда было бы возвращаться. О России, русском мире, русской цивилизации вспоминали, как вспоминают о погибшей Восточно-Римской империи, о Византии. Понимаете? Поэтому надо очень четко понимать. Я всегда говорю, а разве не русский человек Юрий Алексеевич Гагарин, Георгий Васильевич Свиридов, Георгий Константин Жуков? Никогда не надо разделять и поддаваться на эти вроде бы антисоветские, а на самом деле русофобские разговоры. Да, кстати, 812 года тема войны была очень близка Юрию Алексеевичу. Он говорит, что когда гости приходили, он исполнял разные песни о войне, о гренадерах. Есть песня такая: «Гренадерам у трактира сено постелили, как гром грохочет женка». Вот и дочка его рассказывала, Елена, что он еще в детстве ей все рассказывал в подробностях о том, кто откуда наступал, где батареи стояли на Бородинском поле. Потом возил ее на Бородинское поле. Видите? Так что он очень любил. И он очень хотел, чтобы дочка историю изучала. И она стала, конечно. Да, стала. Да, а вот о том, как он во дворце английской королевы был, он сам рассказывал писателю Феликсу Чуеву: «Гагарин – королевый переводчик, у каждого по одну руку 16 вилок, по другую столько же ножей. Какой тут вилкой, каким ножом чего брать? Ладно, решил Гагарин рассказывать, посмотрю, что королева будет делать, то и сам». А она, как назло, не начинает есть, ведет светскую беседу. А гости целый день возили, нигде не кормили. Он говорит: «Ваше Величество, вы меня извините, но я простой летчик. Отец у меня рабочий, мать крестьянка. Я никогда раньше не был в королевском дворце. Впервые в жизни сижу рядом с королевой Великобритании и не знаю, какой вилкой тут что брать». Елизавета улыбнулась и говорит: «Мистер Гагарин, я родилась в этом дворце, выросла здесь и живу, и тоже не знаю, какой вилкой и каким ножом». Видите, королева тоже проявила, удивительно. «Ну, тогда давайте будем пробовать все подряд». Я ей по-русски всего навожу в тарелку, ей так понравилось. Да, и она: «И чай пили, будем пить чай по-гагарински». То есть, понимаете, вот такая простота, да, и достоинство удивительное у Юрия Алексеевича было. Да, и, вы знаете, говорят, Хрущев сказал, что Гагарин такого не говорил, что он Бога не видел. Это все, это хрущевские выдумки. А наш великий святитель, митрополит Алматинский Иосиф, когда сотрудники КГБ попросили его пофилософствовать на тему, что вот летал наш космонавт в космос, сказал, что Бога не видел, он вышел в храме на проповедь и сказал: «Знаете что, братья и сестры, недавно наш молодой парень Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, говоря, что он Бога не видел. Да, он Бога не видел, но Бог его видел и его благословил». Видите? Вот такие. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что же, я немножко так растерялась, потому что не думала, что меня включите сейчас. Вы меня тоже, наверное, знаете, просто так понаслышке. Я раба Божия Наталья, и хочу два слова сказать.
Да, да, Наталья. Ты...
Дополнить к воспоминаниям. В 61-м году мы все сидели в классе. Это был 8-й класс, насколько я помню, или 9-й. Вот ворвался кто-то, и не читает, что это урок идет, и никто же не знал, что случилось. Кто-то из учеников соседнего класса и... «Человек в космосе!» Как закричали, все повскакали. Это было такое удивительное время. Сейчас никогда такого вот, не знаю, как сказать, не будет такой радости от того, что советский человек где-то там что-то сделал. Поэтому я не представляю, как можно разрывать советское время, отрывать от общего потока истории. И для нас было это просто замечательное время. Я вспоминаю до сих пор и так жалею о нем, что оно уже никогда больше не вернется. Ну вот все, спасибо вас, Господи.
Спасибо, Наталья. Но дело в том, что Господь все устраивает. Мы должны были пройти и 30-летие последнее, увидеть, что творится в стране, когда нас пытаются затянуть в либеральный капиталистический мир западный. Увидели это за 30 лет, если без Бога мы убедились, невозможно построить, потому что рухнул Советский Союз, именно потому что были такие безбожники, которые боролись, противостояли таким людям, как Юрий Алексеевич Гагарин и многим другим. То сейчас, за эти 30 лет, мы увидели, что этот капиталистический мир, когда-то Игорь Ростиславович Шафаревич писал «Две дороги к одному обрыву», мы увидели, что он еще страшнее. Мы видим, к чему он пришел на Западе. Это уже не... просто безбожие. Это уже сатанизм откровенный. То, что происходит в Америке сейчас. Не будем все это вспоминать. И те, кто пытается у нас это все... Но это мы поговорим в передаче следующей. Я все обещаю о ментальной войне сделать передачу, о ее способах и о тех, кто этим занимается здесь. Я, кстати, хочу вам сказать, что очень замечательный рассказ. Я позову Марину Валерьевну Ганичеву, дочь нашего тоже выдающегося великого русского человека, Валерия Николаевича Ганичева, сопредседателя, создателя Всемирного Русского Народного Собора. Она написала на русской народной линии воспоминания «Мой Гагарин». Она вспоминает, как маленькая, четырехлетняя, ее поставили на табуретку, она читает: «Летит, летит ракета вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин, простой советский парень». Вот она вспоминает, как Валерий Николаевич, семья, дружила с Гагарином. Надеюсь, она об этом расскажет. А Валерий Николаевич, его, кстати, спросили, когда Гагарин выступил, предложил установить храм Христа Спасителя, один из таких коммунистов, значит, Твердолобов, говорит: «А разрешили ли Гагарину сказать такое наверху?» Имея в виду начальство. А Валерий Николаевич, человек с большим чувством юмора, поднял многозначительный палец вверх, конечно, на самом верху, имея в виду Господа Бога. Кстати, отец Александр Шумский, Валерий Николаевич Ганичев, говорил о его духовно-нравственном состоянии, человеческой красоте, обаянии, которые в нем были, что это глубоко христианская основа. И в советские времена, когда Ганичев занимал высокие партийные и государственные посты, он был, по сути, православным человеком, хотя еще не вполне воцерковленным. И вот такие православные коммунисты, в кавычках, как пишет отец Александр, неоднозначно в советскую эпоху и отстояли русскую честь и русские смыслы. Именно благодаря таким православным коммунистам мы сегодня вспоминаем советский период отечественной истории с ностальгией. Валерий Николаевич Ганичев, подобные ему русские люди, олицетворяют собой преемственность отечественной истории, ее неразрывность, ее целостность. А Юрий Алексеевич Гагарин, скажу вам, братья и сестры, это действительно символ советской эпохи. Мы с вами знаем все страшное, что было в годы репрессий. Знаем братоубийственную гражданскую войну. Мы знаем и попытки оторвать народ от церкви, атеистическую пропаганду. Знаем все плохое. Но мы знаем и великий подвиг народа в эти годы. И скажу, и все светлое, что тогда мы тоже видели. Все доброе, светлое, все традиционное, русское, основанное на духовно-нравственных ценностях, русского мира, русской цивилизации, которая сохранялась в советское время. И символом советской эпохи является не ГУЛАГ, как нас пытаются убедить западные русофобы и отечественные либералы, и такие некоторые православные антисоветчики, а я говорю и повторяю, оголтелый антисоветизм части православных людей отталкивает от церкви. Они чувствуют в этом огромную неправду. Ну вот, ну да, просили повторить, братья, 8-900, братья и сестры, 8-903-151-61-14. В эту субботу мы поедем в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево и сможем там, братья и сестры, с вами на праздник похвалы Пресвятой Богородицы и к иконам приложиться, и приложиться с вами к иконе Святой Земли, приложиться к гробнице Пресвятой Богородицы и ко всем святыням. Икона Святой Земли появилась в Москве. Икона гроба Господня, точная копия камня помазания, гробницы Матери Божией, Голгофы, Вифлеемской звезды, водоноса из Каны Галилейской, колонны Святого Огня. И каждый из нас может этим великим постом в преддверии Страстной Седмицы прикоснуться к святыням Святой Земли в Москве, в нашей столице. Поэтому, кто желает в эту субботу 17-го, 8-903-151-61-14. Ну, а старец преподобный Варсонофий, он, эти его слова, братья и сестры, они настолько для нас важны сегодня, потому что многие начинают, знаете, начинают отчаиваться. Вот, кстати, много женщин, а у него удивительные слова о женщинах. Я скажу вам, дорогие наши сестры, старец Варсонофий говорил, женщин, христианки у нас всегда были и будут, ими воспитывается молодое поколение. Они являются залогом нашего счастливого исторического будущего. Да, и главный завет, у него много замечательных у старца Варсонофия советов, но главный завет для нас – дорожите верой православной и не меняйте ее ни на какие сокровища земные. И он говорит, мне приходилось слышать жалобы, что переживает теперь церковь трудные времена. Не беспокойтесь, за церковь не бойтесь. Она не погибнет. Врата адовы не одолеют ее до самого страшного суда. За нее не бойтесь, а вот за себя бояться надо. И правда, что наше время очень трудное. От чего? До того, что теперь особенно легко отпасть от Христа, а тогда гибель. И вот его нам завещание. Уцепитесь за ризу Христову, и ничто вас от любви Божией не оторвет. Спаси Христос, дорогие братья и сестры. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.